Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня кинорежиссер Сергей Дебежев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И я поздравляю вас и нас. Завтра в прокат выходит фильм «Святой архипелаг». Ваш фильм про Соловки, про Соловецкий монастырь. Я вот прямо сейчас это произношу и, во-первых, предвкушаю интересную беседу. Во-вторых, я, честно признаюсь, не был на Соловках. Вот не был за все эти годы.
Сочувствую.
Вот да, сочувствую. С другой стороны, у меня все впереди. Можно за меня порадоваться. Что, какое прекрасное будущее меня ждет в этом смысле. Поэтому мои вопросы вам и будут сегодня от лица человека, который вот расскажите, как там. Расскажите, что вы там переживали, когда снимали этот фильм, какой опыт приобрели. И я думаю, что среди наших слушателей будут тоже те, кто там не был. И было бы очень интересно вас расспросить, в том числе и об этом. А те, кто был, как-то сверят впечатления, и я думаю, что они в главном будут совпадать. Вот так вот. Об этом сегодня поговорим.
Ну, что сказать. Соловки, конечно, место особое. Соловки, их история, она уходит, конечно, в глубину веков. И это, конечно, один из главных духовных центров в нашей стране. Наиболее строгий, северный и такой, по поводу которого очень много всяких легенд сложено. И понятно, что во времена тяжелейшие раскола он себя проявил особым образом. И тогда, когда, когда англичане, безуспешно приняв монастырь за крепость, пытались ее взять, и им это не удалось с Божьей помощью. И тогда, когда были наиболее трагические моменты в нашей истории, я имею в виду, когда это все превратилось в лагерь, и потекли реки крови.
Слон, Соловецкий, да, лагерь особого назначения.
Да, и поэтому, поэтому Соловки наполнены самыми разными энергиями, но то, что это место... Самое необычное из всех тех, в которых я бывал, это определенно.
А в чем необычность?
Потому что на Соловках ты попадаешь одновременно и в вертикальное измерение, и в горизонтальное. И получается как бы такой крест. То есть горизонтальное измерение – это бесконечность, это вот эта северная природа, где ты видишь все до горизонта, где все вот по горизонтали, и это тебя удивляет, потому что невероятная чистота и пространство. А по вертикали – это вечность. Это то, что тебя, что эти понятия для тебя перестают быть фигурой речи. То есть ты по-настоящему оказываешься вот в этой вечности и в бесконечности. Еще ко всему прочему, так как наша картина снималась в пандемию, то еще мы застали те благословенные моменты, когда там нету потока как бы паломников, которые немножко, так сказать, своим разноцветным таким видом могут сбивать впечатление. И мы как бы окунулись в такие исконно-исторические сакральные Соловки.
А из чего вообще для вас выросла идея фильма? Вот у вас большой послужной список, режиссерский и актерский, вы по профессии по первый художник, и вот на каком-то этапе жизни человек приходит к идее, к потребности, к желанию сделать фильм ни много ни мало о Соловках. А что это был за момент жизненный?
Ну, во-первых, я не по профессии художника, а скорее по образованию.
Хорошо,
и это по образованию. И является, как мне кажется, моей сильной стороной. Вот это понимание, знание истории искусства, гармонии, цвета и композиции и всего остального, это очень мне помогает. И я вижу, с сожалением, ошибки коллег, что называется, которые вроде как в суть погружаются и пытаются транслировать какие-то, может быть, даже важные темы. Но что касается формы, к сожалению, православное документальное кино очень страдает такой скучностью. прямо скажем, и это очень жаль. Что касается самой идеи Соловков, то тут вот какая история. В какой-то момент я понял, что в нашей стране, ну вообще и в мире, существуют как бы такие узловые точки, энергетически емкие и мощные, где сконцентрированы вот эти вот, так сказать, небесные энергии. И в нашей стране их довольно много, и многие из них попадают именно на монастыри. И вот эта идея, как бы увидеть и рассказать об этих местах, родилась еще с прошлой моей картины под названием «Крым небесный». Ну, потому что мы понимаем, что Крым – это если не в контексте политики, а в контексте вот в том, о чем я говорю, это, конечно, один из уникальных совершенно, одно из уникальных мест, где вот сошлось очень многое, и где тоже история пропитана на много метров вглубь. И также и Соловки, то есть именно там происходит молитва за нашу страну, за наших людей, за всех за нас. И она круглосуточная. И нужно понимать, что это не... Люди могут этого не знать, но они не могут уйти от воздействия вот того, что там происходит. Поэтому разобраться в таинственности и величии подобных мест, мне кажется, обязательно. Потому что, к сожалению... Со временем, особенно молодое поколение, они перестали представлять себе ту страну, в которой они живут. Они ограничиваются чуть ли не районами городов, в которых они находятся. И понимание того, насколько она огромна, насколько она разнообразна и насколько в ней много настоящих, без привлечения, святынь, мне кажется, это очень-очень важное знание. И вот это хотелось бы, это знание донести.
А лично для вас в процессе работы над фильмом, что стало самым, может быть, главным или неожиданным открытием, не знаю, о церкви, о вере, об отношениях человека с Богом, о себе, может быть?
Ну вот, достаточно непросто было построить разговор с мудрыми монахами на эти темы и вывести их не просто на ответы на вопросы, а на некие глубинные рассуждения о настоящих смыслах. И вот именно в этих беседах, в сочетании с самой магией, если можно так сказать, Соловков, вот тут вот как раз и происходили те открытия, которые я делал для себя. И все они, в основном все они попали в картину. И я думаю, что те, кто эту картину посмотрит, они увидят то, что они обычно, то, чего они никогда не видели. Во-первых, сами съемки сложнейшие технологически и невероятно качественные в смысле зрелища.
Это правда.
И когда на них наслаивается вот этот вот разговор о настоящих глубинных смыслах, вот тут и появляется то впечатление, которое я пытаюсь добиться. И глядя вместе со зрителями на всяких фестивалях и специальных показах картину, я понимаю, что она даже больше, чем... То есть целое больше, чем... сумма составных частей. Вот как так получилось, что без божественного провидения мы бы, конечно, эту картину бы не сделали. Потому что поначалу, конечно, мы приехали такими кинематографистами профессиональными, которые пытались эту ситуацию под себя как-то пристроить. Но,
а что это значит? Вы пытались как-то монахам дать задание, там, пройди сейчас вот вперед, я тебя сниму там, на крупном
отчасти,
плане?
Отчасти, может быть, у нас были такие иллюзии, что это возможно. Но эти иллюзии, они очень быстро развеялись, и мы поняли, что так не работает.
Так, а как вы стали работать?
И мы полностью расслабились и отдались на вот эту волю божественного провидения. Конечно же, отношение самой братии и настоятеля, мудрого отца Порфирия, владыки, к нам было поначалу, скажем, нейтральное, ну, потому что у нас было благословение Святейшего, и поэтому, конечно, пожалуйста, снимайте.
Не пустить не могли.
Да, снимайте, конечно же. Но постепенно, когда стало ясно, что мы пытаемся сделать что-то важное, что-то значительное, и самим что-то понять, и рассказать о Соловках таким, каким-то новым совершенно способом, вот тут вот, когда это понимание возникло, и началось наше настоящее, плодотворное, что называется, сотрудничество. Потому что все поняли, что мы делаем одно дело. Они по-своему его делают, а мы его делаем по-своему. Но это все равно одно и то же дело. И вот это понимание общего дела вообще нам всем сейчас очень не хватает на всех уровнях. И, собственно, радио «Вера» делает то же самое большое дело.
Литургия – общее дело. Это слово так переводится, как мы знаем.
Да.
Я думаю, что режиссер, автор фильма ждет от зрителя, по крайней мере, надеется на какую-то, может быть, перемену в зрителя, какую-то реакцию, какое-то живой отклик. Не в смысле понравилось, не понравилось, а в смысле, что фильм, если это глубокий фильм, служит какой-то цели больше, чем сам фильм. Ну, может быть, совсем так, если сказать пафосно, но что-то в человеке затронуть, изменить, к чему-то его, может быть, обратить. Вот какую в этом смысле вы для себя миссию видите?
Ну, я как человек, все-таки занимающийся кино, хотя к профессиональным кинематографистам я стараюсь себя не относить, потому что я понимаю, какой вред кинематограф, его появление вообще в цивилизации, какой вред он нанес.
Вот это очень интересная тема, об этом отдельно вас спрошу.
Да, но попозже. Тогда, но исходя из понимания этого, я вижу, насколько деструктивный контент захватил наши экраны. И я понимаю, что людям скармливают совершенно не то, что питает их душу, что обычно кинематографисты почему-то обращаются или к инстинктам людей, или их пугают, или как-то их просто смешат, и это все ни уму, ни сердцу. И то, что люди, как мне кажется, истосковались по настоящим душевным каким-то вещам, вот это вот, мне кажется, никто не говорит с людьми на вот этой вот высокой ноте. И мне кажется, что наш фильм как раз он напрямую обращен к душе и к сердцу человека. И это его именно и отличает. И с этим посылом, с этой идеей, собственно говоря, мы этот фильм и делали. И я вижу сильнейшее воздействие на людей, потому что уже было достаточно много фестивалей, невероятное количество призов, и я просто, и постоянные обсуждения со зрителями происходят, и я вижу эту реакцию, когда люди вдруг получают то, на что они уже не надеялись получить, потому что, если уж говорить до конца правду, то, по большому счету, мы смирились с тем цифровым будущим, в которое нас влекли. Мы подумали, что, ну, наверное, вот теперь так, да, вот всех будут оцифровывать, вот эта виртуальная реальность, вот эти роботы и все вот это, вот так вот типа и будет это будущее выглядеть. И вдруг появляется совершенно новая реальность, которая сейчас формируется, и понятно, что мы эту картину делали еще до всех, так сказать, этих событий судьбоносных и серьезных. Но мне кажется, что она пришлась очень вовремя. То есть появилось то, что душу человека, как завещал в свое время Аристотель, что цель искусства – это катарсис, и что искусство должно поднимать душу человека на какую-то новую высоту и задавать те девизы, которые должны быть написаны на флагах. И если мы и не справляемся в каком-то смысле, но мы все равно тянемся к этому. То есть мы, люди, может, мы и слабые, но мы все-таки тянемся к этому. Мы вот руки не опускаем. Поэтому мне кажется, что и документалистика должна большую художественность приобретать, и большую душевность, и большую какую-то смысловую глубину. Потому что то мелкотемие документальное, которое возникло постепенно, оно очень негативно сказалось на отношении людей к кино. Потому что понятно, что игровое кино – это заранее придуманное что-то. Понятно, что в телевидении это, конечно, во многом пропаганда. Понятно, что в интернете там невероятное количество фейков и всего остального. И документальное кино вроде как должно быть обличено общественным доверием и должно быть неким островом правды истины. А получается, что когда говорится документальное кино, и все думают, ну это что-то такое вялое, скучное и малоинтересное. И поэтому появление ярких, по-настоящему впечатляющих фильмов, у которых гармония между глубоким содержанием и крайне эффектной, выразительной картинкой, это, конечно, мне кажется, будущее документального кинематографа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кинорежиссер Сергей Дебежев сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот то, что вы сказали о губительной роли кинематографа в истории, я так понимаю, что немножко вы уже свою мысль раскрыли, но все-таки что вы имеете в виду? Я эту мысль слышал у вас в одном интервью, вы этим делились, причем как-то, я помню, что в монтаже того интервью это шло в стык, скажем так, с тем, что вы рассказывали, что вы по образованию художник. Я почему-то подумал, что это как-то вот одно с другим связано. Вот есть художник, который пишет картину, который может даже в статике создать и разглядеть глубокий смысл и динамику, и есть кинематограф, который в этом смысле процесс восприятия упрощает действительность. Перед тобой бежит экран, тебе интересно, тебе в каком-то смысле не нужно даже напрягаться, чтобы к этому подключиться. Вот это про это или еще про что-то?
Ну, тут целый ряд факторов, и, конечно, мне представляется, ну, буквально в медицинском смысле, что человеческая психика, она особо не приспособлена к восприятию движущихся изображений. Мы все прекрасно помним историю с прибытием поезда первым, и когда люди буквально выбегали в панике, потому что...
Ну, только напомню, что это был один из первых фильмов в истории,
да,
когда людям показали
первый
фильм, на котором на них ехал поезд, многие всерьез подумали, что поезд по-настоящему едет, и сейчас их задавит, и стали выбегать из того места, где это показывали.
Да, именно так. Потому что кинематограф обладает очень сильным воздействием на психику человека. И его появление в качестве аттракциона изначально, оно, конечно, произвело очень сильное впечатление на людей и оказало очень сильное воздействие. И в каком-то смысле кинематограф в своей наглости вот такой вот, он отрицательно сказался на всех остальных видах искусства. И в этом его вина в каком-то смысле. Сейчас он, пройдя попытки сущностные и серьезные, связанные там с каким-то итальянским неореализмом или с нашими глубокими авторами типа Тарковского, он опять скатился к своему началу, опять скатился к аттракциону. Он забирает, чаще всего он забирает энергию. Если настоящее искусство эту энергию дает и вдохновляет человека, то кинематограф, он, конечно, энергию забирает. Человек сидит в темном зале 2 часа, а то и 3, и все процессы в его организме замедляются, а на экране происходит какое-то невероятное динамичное действие, цветное, с долби-звуком, и в котором он вообще никак не может участвовать. Он просто сидит, и на него обрушивается вот этот вот поток впечатлений. Хорошо, если это хоть какой-то имеет смысл, но чаще всего это или жесткий, наглый экшен боевиков и блокбастеров, или это какие-то глубокие переживания индивидуумов, которые пытаются на зрителя свои комплексы, так сказать, транслировать. Поэтому я бы советовал людям с кинематографом вообще быть очень осторожным, потому что все, что мы видим, так или иначе на нас воздействует. Поэтому нужно очень избирательно быть для самих себя и вдвойне избирательно для своих детей. Вдвойне.
Вот мы заговорили о тех смыслах, которые могут быть переданы через хорошее, глубокое документальное кино, как, например, ваш фильм «Святой архипелаг», о котором мы сегодня говорим, и я напомню, который завтра выходит в прокат, фильм, посвященный Соловкам. Я когда смотрел эту картину, пытался себя поставить на место человека нецерковного, совершенно внешнего, которому вот рассказывают о церковной жизни. И я подумал, что... воображая себе, себя, воображая таким человеком для церкви внешним, наверное, то послание, которое я считываю, это примерно такое послание, что есть люди, которые монахи, ну или просто глубоко верующие люди, которые себя отдали Богу, и они, с одной стороны, в чем-то, ну, такие же, как мы. У них есть свои заботы, хотя они в монастыре, у них есть работа, у них есть необходимость трудиться и обеспечивать пропитание себе и братья. Они не закрыты от мира вовсе, они не отшельники такие, они не ходят с глазами в пол. То есть в этом смысле ничто человеческое им не чуждо. Но одновременно они какие-то совсем другие. Они иноки, иные, и что-то в них принципиально отлично вот, от мирского образа жизни. Вот как вам такая реконструкция? Вы что-то подобное чувствовали, когда с ними общались?
Ну, начну с того, что наш фильм все-таки это не просто о Соловках и о Соловецком монастыре или о монахах.
Конечно.
Все-таки он, мне кажется, о месте, смысле и течении жизни. И о том, что у каждого, по поводу каждого человека, у божественного провидения есть какой-то план. И по поводу страны, в которой мы живем, у божественного провидения есть какой-то план. И вот в монастырях просто они настолько в своем исихазме, вот в таком вот, они настолько глубоко погружены в поиски через молитвенные правила, в поиски вот этих смыслов, что они для них как бы приоткрываются больше, чем для кого бы то ни было. И вот это впечатление... ложное, что в монастырях это такая унылая жизнь, что вот они все время молятся, вот они такие вот глаза в пол, вот это вот абсолютно ложное впечатление.
Но они на самом деле все время молятся.
Они на самом деле
просто
все время молятся.
Просто это не связано с унынием.
Но это красивые, настоящие люди, сильные, целеустремленные, как бы ни странно это ни звучало.
Интересно.
Это люди, которые находятся в постоянном духовном поиске. Это люди, которые вообще не сидят на месте. Если они что-то делают, они это делают так красиво, быстро, слаженно и качественно, что просто диву даешься. Вот мы приехали, когда снимать, как они делают вот эту гигантскую Иордань в виде креста на Святом озере. Ну, то есть просто они ее выпилили за полчаса. Я был просто поражен вот этой слаженностью. Они настолько чувствуют друг друга, каждый точно знает, что им делать, что за ними вообще не угнаться. Я уж не говорю об их, так сказать, таинствах и богослужениях и всех этих, так сказать, ритуалах. Тут слаженность как бы понятна, но и в обычной жизни, вот в трудовой, а она там во многом присутствует, потому что Соловки – это такое место экстремальное, когда лето очень короткое, когда непогода и ветра, и все это непростое место. И нужно понимать, что в картине как раз показан просто другой мир, другой способ существования. И в свое время на Руси была вот эта мечта о каком-то небесном граде Китеже, о Святой Руси. И монастыри, в том числе, а может быть даже в первую очередь Соловецкие, они строились как модель вот этой вот Святой Руси. Вот этот Кремль, который сделан из этих невероятных валунов, и когда ты стоишь и смотришь на эти стены, тебя берет просто оторопь, ты не понимаешь, как человеческими усилиями можно было сложить из этих гигантских валунов размером с внедорожник вот эти стены и эти башни. Это мне до сих пор непонятно.
Велик был митрополит Филипп. При котором Соловки так расцветали.
Да, да. И вот эти все, так сказать, разговоры архитекторов, что, ну, тут, знаете, какие-то пандусы, тут их по льду, вот это все. Ты понимаешь, что это невозможно. Это так же, когда ты смотришь на египетские пирамиды, ты тоже понимаешь, что это невозможно. Это вот примерно та же история. И Соловки, они именно и представляли себе вот эту вот мечту о Святой Руси, эту модель, как бы уменьшенную копию. И там в свое время и очень продвинутые технологии опробовались. Там была самая первая мощная радиостанция. Там они прокладывали эти каналы, которые взаимодействовали между собой. Все эти шлюзы, все эти гидроэлектростанции. Это все было на очень мощном технологическом уровне. Поэтому надо понимать, что всему должен быть пример. И вот Соловки в каком-то смысле вот делался как пример.
У нас сегодня в гостях кинорежиссер Сергей Дебежев. У микрофона в студии Константин Мацан. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».